Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать послание к римлянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение послания к римлянам. «Дух Божий свидетельствует моему духу, что я принят в Божью семью и стал чадом Божьим. Итак, я объединен с Богом и соединен с Ним. Когда Дух занимает во мне главенствующее положение, в Духе я имею общение с Богом. Моя жизнь управляется Духом, в нем я соединен с Богом». Павел пишет, что Дух Божий свидетельствует моему духу. «Не моему разуму, не моей плоти, но моему духу, в котором я соединен с Богом. Он свидетельствует мне о том, что я дитя Божье. Как это прекрасно быть ведомым Святым Духом и иметь уверенность в нем, потому что он свидетельствует моему духу и говорит ему: «Ты дитя Божье». А если дети, продолжает Павел, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Павел называет нас Божьими наследниками и сонаследниками Христу. Это значит, что Царство Божие стало моим, я наследник Царства Божьего. Я буду жить в этом царстве, царстве света, любви и мира. Далее Павел говорит: «Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Все христиане в этом мире будут испытывать страдания. Этот мир управляется плотью, он управляется людьми, которые живут по плоти. Христиане в этом мире находятся в меньшинстве. Мы чужие, потому что наш образ жизни отличается от того, как живут все остальные люди в этом мире. Они не понимают, как это возможно, жить по духу. А когда человек не понимает чего-то, это всегда будет его пугать и настораживать. Поэтому Иисус сказал: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». В час страданий и гонений Иисус указывает нам на ту славу в Царстве Божьем, которой будет наполнено наше вечное пребывание там. О самом Иисусе в послании к евреям сказано, что Он вместо, или точнее говоря, ради предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Да, Он страдал, но в Своих страданиях Он видел перед Собой славу Божьего Царства и радость искупления. Поэтому, если мы испытываем страдания, мы не должны сосредотачиваться на них. Нам необходимо смотреть на грядущее царство, на то время, когда наш Господь придет, чтобы взять свой народ из этого мира. Нынешние страдания недостойны даже сравнения с той славой, которая откроется тогда. В послании к Коринфянам, после описания всего, что ему пришлось перенести, Павел говорит: «Кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Что же Павел подразумевает под легким страданием? Его 5 раз били палками, 3 раза побивали камнями, его выбросили из города, потому что думали, что он уже мертв. Целые сутки он сидел на обломках корабля в Средиземном море. Все это было для него легким, кратковременным страданием в свете той вечной славы, которая ожидала его на небесах. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. К сожалению, Некоторые люди вырывают фразу об откровении сынов Божьих из контекста, в котором она находится, и дают ей свое собственное истолкование. Сущность этого учения в том, что весь мир якобы ждет, когда вы провозгласите себя сынами Божьими и начнете управлять миром. Людей призывают к самосовершенствованию. Им говорят: «Давайте сделаем церковь совершенной, чтобы Бог, наконец, смог открыть себя». Именно таким образом, по их мнению, совершится второе пришествие Христа. Иисус не собирается приходить на землю буквально, физически, учат они. Он придет, открывшись миру в своей церкви. И весь мир просто стонет и рыдает, ожидая вашего откровения. Не правда ли? Очень приятно слышать такие лестные отзывы о себе. И люди охотно верят этому лжеучению. Но давайте посмотрим, в каком контексте Павел говорит об откровении сынов Божьих. «Тварь покорилась суете недобровольно», — пишет он, «но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. Однажды я буду освобожден от моей плоти, от моего тела, от этого рабства тлению, и войду в свободу славы. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Не только человек, но и все творение стенает под проклятием греха. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Вот о чем говорит Павел. Откровение сынов Божьих — это новая жизнь в искупленном теле. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, Павел сказал: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Мы сами в себе стенаем. Мы, живущие в теле, часто стенаем, желая быть освобожденными, желая выйти из него. Не для того, впрочем, чтобы совлечься, то есть жить вовсе без тела, но чтобы облечься, переселиться в то тело, которое Бог приготовил для нас на небесах». Павел сравнивает наше тело с палаткой, с хижиной. Когда мы говорим о палатке, мы представляем себе некоторое временное место обитания. И, конечно, если вам приходится долгое время жить в палатке, то день переезда в постоянное жилище становится для вас праздником. Если из палатки вы переезжаете в настоящий, каменный или деревянный дом, значит, вам уже не придется мерзнуть по ночам, сидеть на холодной земле и готовить себе пищу на примусе. Вы можете удобно устроиться в кресле, пройтись босиком по ковру, испечь в духовке пирог и вообще наслаждаться всеми удобствами постоянного жилища. Палатка не идет ни в какое сравнение с настоящим домом. Жилище от Бога на небесах, о котором пишет Павел, будет вечным. Тело, которое даст мне Бог, станет моим домом навеки. Сейчас я живу в палатке, но это временно. Моя палатка ветшает, она очень легко рвется и почти не сохраняет тепло. В ней становится неуютно, и мы, как пишет Павел, находясь в этой хижине нашего тела, воздыхаем под бременем, мы желаем избавления. Не для того, чтобы оказаться вообще без тела, но чтобы облечься в новое тело, в небесное наше жилище. Иисус сказал ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Что вы себе представляете, когда читаете эти слова? Коттеджи с огородами на заднем дворе? Я думаю, что Иисус говорит здесь о том же, о чем и Павел во втором послании к Коринфянам, о новом теле, которое Он приготовит для нас. «Я перееду из этой хижины в новую, в Божью обитель, жилище на небесах, дом нерукотворенный». И так Павел продолжает. «И не только она, то есть тварь, творение, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде, надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Когда вы видите, объект вашей надежды становится реальностью. Надеяться можно только на что-то, что пока еще невидимо. И наша с вами надежда в будущем, в грядущем Царстве Божьем. Но когда надеемся того, чего не видим, продолжает Павел, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Итак, творение воздыхает, и мы воздыхаем вместе с Ним. Дух воздыхает, ожидая совершенного исполнения Божьего плана. Однако в моей жизни Дух воздыхает с определенным намерением. Он помогает мне в моих слабостях. Духом я умерщвляю мои плотские дела. Духом же я принял усыновление и взываю «Авва, Отче». Дух свидетельствует мне о том, что я являюсь чадом Божьим. Дух также помогает мне в молитве. Я далеко не всегда знаю, какова воля Божья для меня в той или иной конкретной ситуации, и поэтому не знаю, о чем именно мне молиться. Если я думаю, что молитва — это инструмент для исполнения моих желаний, значит, я неправильно понимаю назначение молитвы. К сожалению, многие из проповедников в наши дни учат именно этому. Если вы будете искренне верить и молиться, Бог исполнит любое ваше желание, Он будет просто обязан это сделать, говорят они. Но Бог не предназначил молитву для того, чтобы люди творили свою волю. Молитва существует для того, чтобы на земле исполнялась воля Божья. Когда Иисус молился в Гефсимании, перед тем, как Он был распят, Он говорил Отцу: «Не моя воля, но Твоя да будет». Я думаю, что этими словами должна выражаться суть любой нашей молитвы. Однако, поскольку я не всегда знаю волю Бога в той или иной конкретной ситуации, на помощь мне приходит Святой Дух. Он ходатайствует за меня неизреченными воздыханиями. И я в молитвах часто вздыхаю о состоянии мира вокруг меня. Я часто вздыхаю, когда вижу состояние и нужды людей вокруг меня, потому что часто я просто не знаю, как об этом молиться. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Дух Святой сделает вашу молитву простой и прекрасной, даже когда вы не будете знать, о чем именно вам нужно молиться. Он будет помогать нашей слабости воздыханиями, которые не могут быть выражены словами. Он знает волю Отца и будет ходатайствовать согласно Его воле. «Притом знаем, — продолжает Павел, — что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Как часто, встречаясь с какими-то трудностями, мы говорим: «Да, я, конечно, знаю, что любящим Бога многое содействует ко благу, но это, похоже, не тот случай». Однако разве так говорится здесь? Мы знаем, что все содействует ко благу. Когда я оказываюсь в непонятных или неприятных для меня ситуациях, этот стих становится моим утешением, он дает мне покой. Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. вы не всегда будете понимать, почему в вашей жизни происходит то или иное событие. Будут времена, когда, как бы вы ни старались, вы не сможете понять, почему это происходит. Однако именно в такие моменты, когда вы сталкиваетесь с трудностями и болью, вы сможете увидеть, на чем основана ваша жизнь. Я понимаю, что Бог мудрее меня. Я понимаю, что Он контролирует все обстоятельства моей жизни. Значит, все, что происходит со мной, происходит с Его ведома. Если бы Бог не позволил чему-то случиться, этого не случилось бы. Бог любит меня и во всем содействует мне ко благу. Поэтому я могу обретать покой даже в самых трудных ситуациях. Я нахожу покой, веруя, что Бог все будет использовать для моего блага и для своей славы. Теперь, если вы запомните этот стих и начнете применять его в вашей жизни, встречаясь с трудностями, вам не придется идти к кому-то и плакаться в жилетку. Бог любит вас, Он знает, что происходит с вами, и в любых обстоятельствах Он исполняет свое благое намерение для вашей жизни. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не просто что-то или многое в жизни содействует ко благу Божьим детям. Поскольку вы были призваны по Его изволению, по Его особому намерению, вы можете найти мир и покой в уверенности, что Бог контролирует все, и все происходящее Он будет использовать к вашему благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Бог предузнал меня, и я удивлен тем, что, предузнав меня, Он предопределил мне стать одним из Его детей. Он предузнал меня и предопределил мне быть преображенным в образ Его Сына, дабы Иисус был первородным между многими братьями. Да, Иисус наш брат, но Он назван первородным. Он Сын Божий по Своей природе, а мы становимся детьми Божьими, рождаясь свыше от Святого Духа. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил, пишет Павел. Здесь говорится о том, что еще не произошло. Он еще не прославил нас. Но Бог уже говорит об этом в прошедшем времени, как о совершенном действии. Помните, о семени Авраамовом Он тоже говорил в прошедшем времени. Бог знал, что у Авраама будет сын, которого Он предузнал. Бог знал все, что произойдет заранее. И поэтому, как написал Павел, Он может говорить о несуществующем, как о существующем. Бог говорит о том, что я буду прославлен, и это приводит меня в трепет. Он собирается прославить меня и завершить начатую во мне работу. Тот, кто начал во мне доброе дело, будет верен совершить его. Поэтому я могу спокойно вздохнуть, зная, что Бог уже приготовил для меня место на небесах, где я буду прославлен вместе с Иисусом Христом. Все необходимое для этого уже совершено. Далее Павел задает вопрос. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Кто такой сатана? Что такое весь этот мир в сравнении с Богом? Давид сказал, «Господь за меня, не устрашусь. Что сделает мне человек?» Истина заключается в том, что Бог за вас уже сегодня. А поскольку Бог за вас, какие бы силы ада ни восставали против вас, все они – ничто по сравнению с Ним. Не думайте, что сатана является противником Бога. Он попросту не может быть им. Даже не пытайтесь сравнивать Бога и сатану. Бог безграничен, Он – Создатель Вечности, в то время как сатана — лишь творение. У него есть свои пределы и ограничения. Сатана никогда не сможет быть назван противником Бога. Он может противостоять архангелам Михаилу или Гавриилу, но с Богом его сравнивать просто нельзя. Поэтому не пытайтесь противопоставлять сатану и Бога. Какие бы силы ада ни восставали против вас, все они ничто по сравнению с той силой, которая находится в вас, потому что Бог за вас. Откуда же я знаю, что Бог за меня? Слово Божье говорит мне, что Он Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Так как же теперь с Ним не дарует нам и всего? Бог предал Сына Своего на смерть за мои грехи. Бог предал Сына Своего, чтобы тот пострадал, был унижен и отвергнут, согласно пророчеству в книге Исаии. Он предал Его на смерть за мои грехи. Лишь когда я сам стал отцом и испытал то, что испытывают родители, видя своих детей болеющими, лишь тогда я начал осознавать ту боль, которую чувствовал наш Небесный Отец, когда видел страдания Сына. Павел пишет, что Бог предал Иисуса за нас. Так как же с Ним Он не дарует нам и всего? Нам не надо платить Богу за Его помощь. Он сам желает помочь нам. Он желает помочь нам в большей степени, чем мы сами этого желаем. Если Бог уже отдал ради нас самое ценное, Своего Единородного Сына, все остальное просто пустяк по сравнению с этим. Никакая наша нужда не может сравниться с тем, что Бог уже сделал для нас. С Его желанием благословлять нас и делать все нам во благо, потому что Бог очень любит нас. Наша проблема заключается в том, что мы не осознаем всей глубины Божьей любви к нам. Как полна, как широка, как обширна Его любовь. Если бы вы только знали, как сильно Бог любит вас, вы никогда не отошли бы от Него, вы никогда не пытались бы спрятаться от Него. Если бы вы только знали, что Божья любовь к вам обширнее, чем вся вселенная, что Он желает вам только добра, и когда вы пытаетесь убежать от Него, вы поступаете неразумно. Если вы противитесь Богу, вы противитесь самому лучшему, что только может быть в вашей жизни. Далее Павел задает еще один вопрос. Кто будет обвинять избранных Божьих? Видите ли, Павел говорит, что Бог предузнал нас и поэтому избрал. Избрав, Он оправдал и прославил нас. Итак, Бог избрал меня. Иисус сказал, «Не вы меня избрали, а я избрал вас. Бог избрал меня. Кто же теперь будет обвинять меня?» Бог видит меня уже прославленным. Кто же будет обвинять меня? Сатана будет пытаться это делать. Он известный клеветник, он день и ночь клевещет на братьев. Люди также довольно часто обвиняют нас. Порой мы сами тоже обвиняем себя. Но есть кто-то, кто не обвиняет меня, и этот кто-то — Бог. Как счастлив, как блажен человек, которому Бог не вменит греха. Бог уже не вспоминает моих ошибок, моих грехов, моих падений и промахов. Он оправдал меня, Он объявил меня невиновным. Иисус сказал, «Я пришел не судить мир, но чтобы мир спасен был через меня». Верующий в Него не судится. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Сатана осуждает меня, но почему я должен волноваться об этом? Мир осуждает меня, но почему это должно меня беспокоить? Бог, чье мнение действительно важно, не обвиняет меня, потому что Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Все, что вам нужно, это понять, как сильно Бог любит вас. И дальше Павел говорит именно об этом. «Кто отлучит нас от любви Божьей?» — пишет он. скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Смогут ли гонение, опасность, нагота или меч отделить нас от любви Божьей? Нет. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Павел утверждает, что мы все побеждаем силою, данной нам Христом. Но мы не просто победили. Когда вокруг тебя все гремит и грохочет, когда конец битвы еще не виден, быть победителем — это больше, чем просто победить. Мы победители в том, кто возлюбил нас. «Ибо я уверен», — продолжает Павел, — что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы — это разные ангельские чины, разные существа духовного мира. Ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Павел перечислил в этом стихе все, что только мог. К этому просто нечего добавить, но и теперь находятся еще такие робкие души, которые, содрогаясь, заявляют: «Бог оставит меня. Теперь Он просто не может меня любить. Он уже достаточно натерпелся со мной». Но постойте, ничто не может отделить вас от любви Божьей во Христе Иисусе. Ни ангелы, ни начало, ни силы, ничто из того, что было раньше или будет после, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни что-либо еще из всего творения Божьего не сможет отлучить вас от любви Божьей во Христе. Его любовь к вам неизменна, она вечна. Она основана не на ваших поступках, а на том, что Бог есть любовь. Божья любовь ко мне не зависит от моих дел. Она не зависит от того, что я сделал когда-то или сделаю в будущем. Она постоянна и неизменна. Бог не будет ненавидеть меня, когда я веду себя плохо, и любить, когда я поступаю хорошо. Бог любит меня одинаково, плохого и хорошего, бедного и богатого, в болезни или здорового. Его любовь всегда со мной. Пусть Господь поможет нам постигнуть, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь любовь Христову, которой Бог любит нас. Пусть Господь благословит вас, и пусть Он поможет нам уразуметь любовь Христову, которую Он любит нас. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!